Здрасте. Вот я часть экскурсии завершилась, а в этой части надеюсь послушать предложения, какие-то идеи по развитию самой отрасли. Здесь я вижу совсем молодые люди, но все вы уже работаете в этой очень интересной перспективной сфере, без которой жизнь не только развитие, жизнь человечества скоро станет совершенно невозможной. И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития стран без космоса невозможно. И все это становится все интереснее, интереснее, масштабнее, все более захватывает. Вот я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 30-м году. Да, уже такую отрыбь вызывает. Если сегодня вот руководители и вот энергии, и другие специалисты говорят о том, что корректировать приходится два раза в году сегодня МКС, то к 30-му году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки. Потому что их такое огромное количество вокруг появляется. И все они не просто так, не считая мусора, все они не просто так, они выполняют какую-то задачу. Выполняют какую-то, это образно говоря, выполняют важные задачи. И связь, и зондирование Земли, и так далее. Вот отрасль у вас наукоемкая, очень специфическая и такая сложная. Поэтому я надеюсь, наш диалог будет сводиться не к вопросам и ответам, потому что вряд ли смогу ответить на специальные вопросы. Но послушать ваши предложения, ваши идеи о том, как с вашей точки зрения лучше организовать работу отрасли, что считается наиболее важным, наиболее перспективным, чем нужно помочь со стороны государства, еще что сделать нужно. Вот, надеюсь, вот в таком ключе мы с вами побеседуем. Тем более важно перед совещанием, которое у нас сейчас сразу после встречи с вами будет. Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Я Андрей Волынцев, председатель Совета молодых ученых и специалистов Госкорпорации «Роскосмос», начальник отдела АО «ЦНКИ», филиал НИИПМ имени академика Кузнецова. Сегодня буду помогать моделировать встречу. Благодарю за очень хорошую установку. От лица нашей молодежи хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и с нами встретились. Мы знаем, у вас его мало, и поэтому для нас очень ценно, что вы сегодня здесь. Ну и я предлагаю не задерживаться и сразу передать слово хозяину площадки, Куликов Антон, РКК «Энергия».
Здравствуйте, Куликов Антон, РКК «Энергия», инженер. Ну, я начну, наверное, с такого сложного вопроса, как бюрократическая нагрузка на отрасль. Вот сейчас мировая космонавтика стремительно развивается. Вот наилучший пример – это развитие автоматических аппаратов. Раньше мы делали единичные изделия, а сейчас уже есть потребность в группировках на сотни спутников. Да, и в таких условиях, ну, для таких крупных группировок важнее, скорее, функционирование группировки в целом, а функционирование отдельных аппаратов ее, оно уже уходит как-то так на второй план. И тут современной нормативки ей не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на каких-то критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо. И из-за вот такой сейчас переизбытка контроля страдают и сроки, и стоимость проектов, и затруднен переход в отрасль технологий компаний из смежных отраслей. Ну и хотелось бы, конечно, заметить, что это не только для автоматических аппаратов характерно, это и для пилотируемой космонавтики. У нас тут, конечно, тоже много, ну, тут гораздо больше критически важных элементов, но, тем не менее, проблемы имеются, есть над чем поработать. Ну, я считаю, что настало время собраться с ведущими разработчиками ракетно-космической техники и обсудить и актуализировать текущую нормативную базу. Она должна быть стержнем, вокруг которой строится работа, а не пресловутой палкой в колесе. Спасибо.
Вопрос-то в чем? Или это предложение?
Это было предложение.
Ну, вы знаете, вы не могли не заметить, что мы в последние годы очень много внимания уделяем вопросу как раз разбюрокрачивания различных сфер деятельности. Ну, судя по тому, что вы сказали, и космическая сфера деятельности, она тоже нуждается вот в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия. Ну, ясно, что отрасль создавалась в известных условиях, при определенном уровне развития и науки, и техники. Многое изменилось. И, наверное, точно, вы правы. Я не знаю, о чем конкретно идет речь, потому что уже конкретных вещей не назвали, поэтому мне и сориентироваться трудно. Но я знаю точно, что в целом, конечно, нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня. Но, с одной стороны, это должно быть таким образом организовано, чтобы обеспечить безопасность, надежность космической системы и аппаратов, систем в целом, отдельных аппаратов. Ну, не знаю, насколько точно вы сформулировали, все-таки от надежности отдельных аппаратов зависит и надежность всей системы. Здесь, видимо, дело в другом, в подходах, в необходимости избавиться от избыточного регулирования, от избыточных требований. В чем и где эта избыточность? Тут Юрий Иванович, наверное, знает лучше, чем я, но точно совершенно, наверное, по этому пути надо идти. Мы и пойдем по этому пути. Тем более, что вот даже при современных избыточных требованиях, о которых вы сказали, все-таки такие сбои, как слой 25, происходят. Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокращенности не избавляет нас от подобных инцидентов. Хотя, конечно, это отдельная тема, надо посмотреть повнимательно. Вот Юрий Иванович уже доложил, что в принципе уже и понятно, что там произошло. Но это все произошло, несмотря на вот это регулирование. Конечно, будем по этому пути двигаться 100%. Особенно, когда сейчас востребовано взаимодействие между государством и частным бизнесом. Происходит коммерциализация космических услуг. А без нее развиваться совершенно будет невозможно, это очевидно. Нужно создавать рынок этих услуг, нужно, чтобы этот рынок был таким, чтобы было выгодно работать в космосе, чтобы было деньги выгодно вкладывать и так далее. Конечно, без современного нормативно-правового регулирования не обойтись. Обязательно будем идти по этому пути, но надо будет просто конкретизировать, в том числе с вашей помощью, конкретизировать, что конкретно нужно сделать для того, чтобы колесо крутилось побыстрее.
Ну, это вопрос очень сложный, и мне кажется, его, как бы, если сейчас рассматривать, то это просто затянется наша встреча.
Не-не-не, мы сейчас вот, когда здесь вот коллеги ваши рассказывали о том, как организовано, как идет работа, в том числе и частные компании, когда рассказывали о своих достижениях, они говорили о том, что им нужно, а это не обеспечить то, что им нужно, без определенного причесывания нормативной базы. Мы обязательно будем двигаться в этом направлении.
Спасибо.
Благодарю. Предлагаю не сбавлять ритм и передаю слово своему сибирскому коллеге Зимин Иван Аури Шетнев.
Здравствуйте. Иван Зимин, главный конструктор малых космических аппаратов Аури Шетнев. Как вы знаете прекрасно, сейчас мы разрабатываем многоспутниковые орбитальные группировки в рамках проекта «Сфера». Получаем опыт по созданию больших систем и обеспечиваем переход на серийное создание космической техники. Это существенно позволит расширить рынок тех услуг, которые мы можем предложить организациям и гражданам нашей страны. И, как вы вот уже правильно заметили, абсолютно с вами согласен, необходимо формировать уже нормативную базу для коммерциализации сервисов и услуг. Однако Аури Шетнев является еще и основным разработчиком другого типа систем. Это геостационарные космические системы, которые на данный момент являются основой спутниковой связи в России. Но сейчас эти системы не обеспечены государственной поддержкой. Я считаю, что это критически важный инфраструктурный элемент связи.
Не обеспечены поддержкой?
Государственным финансированием. Да, сейчас они являются коммерческими системами вот, на данный момент. И я считаю, что это очень важное, это столб, основа, значит, связи, спутниковой связи в России. И вопрос у меня такой, вопрос, предложение. Планируется ли на государственном уровне поддерживать развитие именно геостационарных космических систем для сохранения основной основы инфраструктуры связи в России? Спасибо.
Вот мы сейчас только смотрели и говорили коллеги, я с этим абсолютно согласен, весь мир идет по этому направлению, значит, и беспилотные летательные аппараты, и те, кто там повыше должен летать, и летают уже геостационарные, это самое, вот в самом ближнем космосе, потом низкоорбитальные аппараты и геостационарные, они все должны работать в одном контуре. Это все должно быть совмещено друг с другом. Здесь совершенно очевидно, даже не нужно быть таким уж глубоким специалистом. Но жизнь требует именно, причем во всех сферах, и в сфере безопасности, и в связи, и телекоммуникации, везде одно и то же. Вот. И чем больше будет связь между различными уровнями, тем больше будет рынок для потребления услуг соответствующих. А чем больше будет рынок, тем эффективнее все и быстрее все будет развиваться. Потому что деньги будут подгонять этот прогресс вперед. И, конечно, мы геостационарные, ну, все, что там работает, тоже будем поддерживать. Что касается вот проекта «Сфера», разве у нас нет государственной поддержки? Ну, есть, конечно. А как же она развивается? Больше того, это мы... Как же она изначально, эфир, изначально эфир назывался, да? Я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал «Сфера». Приехал в Кремль и бывшему начальнику, руководителю Роскосмоса, позвонился уже, говорю: «Дим, извини, я оговорился, значит, там вот проект, сказал проект «Сфера», он говорит: «Это есть проект «Сфера». Я говорю: «Как? Я же оговорился». Он говорит: «Не, мы уже все переписали». Я еще не успел доехать уже, называется «Сфера». Я говорю: «Ну ладно, не переписывать же назад, пускай будет «Сфера». Ну, я почему это вспомнил? Потому что изначально мы же делали это только с государственной поддержкой. И будем делать это, конечно, дальше. А как же? Обязательно. Без этого, но, к сожалению, мы не смогли пока должным образом, в нужном объеме коммерциализировать всю эту деятельность. Но по этому пути обязательно будем идти. Но все равно будем вкладывать государственные ресурсы, потому что есть некоторые задачи, которые потребителям, которых, потребителям услуг, которых является государство. А как же? Если государство потребляет, оно должно заплатить.
Спасибо.
Спасибо. Владимир Владимирович, ну теперь, пожалуй, доложу от себя. Будучи сотрудником космодромов России, я рискую быть непонятым своими коллегами, а может быть даже слегка побит, если не подниму вопрос закрытых у них, у сибиряков рука крепкая.
Сибиряки конкретные,
да,
люди.
Да. Если не подниму вопрос ЗАТО, закрытых территориальных образований. В настоящий момент в Циолковском социальная инфраструктура весьма слабая. Благовещенск – это 4 часа дороги, не самые хорошие дороги. Но молодежь, как следствие, бежит, как минимум по выходным, а иногда и безвозвратно. Мы в прошлом году лопухнулись, проводили там молодежные мероприятия в субботу, и в итоге в городе, во всем городе, с трудом 50 человек собрали. Аналогичная ситуация в Железногорске. Там тоже транспортная отрезанность очень сильно влияет. Любая конференция – это всех участников 2 часа туда везти на машинах, как это, на фургонах, легковушках, как угодно, и обратно. Это ненужные расходы, ненужное время. Соответственно, молодежь туда не затащить. На мой взгляд, с этими городами в ближайшем будущем связаны самые амбициозные задачи Роскосмоса. Соответственно, если мы хотим, чтобы эти задачи выполнялись, то от лица нашей молодежи, набрав воздуха в грудь, я вынужден требовать, чтобы вопрос решался как минимум в части создания новых социально-досуговых центров, в создании транспортной связанности, а как максимум в части создания условий, чтобы бизнес, коммерции туда приходили, развивали территорию, чтобы люди гордились наконец-то теми городами, где они живут, ну и побольше смогли углубляться в работу, поменьше отвлекаясь на быт. Доклад окончен.
Вы знаете, и требовать не надо. Это же я придумал космодром Восточный. И, соответственно, и город возник тоже. Я без всякого привлечения говорю. Потому что вот на какой-то момент времени не было денег у страны вообще. Это начало 2000-х годов. И когда я сказал, что у России должен быть собственный космодром, но настоящий гражданский космодром, это, ну, вообще даже не, все посчитали, что это шутка. Вот. Но потом мы все-таки начали этим заниматься. Сначала Роскосмос предложил площадку на берегу Тихого океана, где-то там в районе Владивостока. уже начали там проектные работы начались. Потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что нет, вот посмотрели, как на мысе Канаверал там пуски идут, и погодные условия на берегу океана очень плохие. Надо смещаться на территорию. Поехали на территорию. Вот, чтобы было понятно, я лично выбирал это место. Просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром. Вот. Поэтому меня не нужно ничего убеждать. Я согласен полностью. Более того, мы сейчас, когда были вот последний раз недавно там, с нашим корейским гостем из Северной Кореи, ну, кроме того, что с ним общались, мы еще там все-таки занимались вопросами развития космодрома и города. И я просил коллег уделить этому особое внимание. Обязательно будем это делать. И больше того, там же два крупных предприятия «Газпрома» и «Сибур». Там «Газпром» и «Сибур», они рядом. Вот. Они тоже планируют там социальную программу. И я их попросил, чтобы они вместе с Циолковским все это как-то складывали в одну систему, чтобы людям, которые живут и там, и там, и там, была возможность пользоваться единой системой таких вот социально значимых и нужных людям, особенно молодым людям, объектов. Так что обязательно будем это делать, 100%. И хотелось бы, чтобы это было все побыстрее. Ну, поскольку вы сейчас вот об этом тоже сказали, я возьму это, на, как говорят, на контроль, да, и постараемся подтолкнуть это с тем, чтобы это побыстрее все шло. Очень бы хотелось, чтобы ну, люди чувствовали себя там комфортно. Комфортно, чтобы не нужно было бегать никуда, а бегали бы только по утрам для здоровья. Вот это, ну, обязательно постараемся это сделать, конечно.
Спасибо. Mm-hmm. Ну, у нас еще присутствуют представители частной космонавтики. Предлагаю передать им микрофон. Всеволод Шевцов и Макар Степанченко.
Здравствуйте. Всеволод Шевцов, АО «Ситроникс». Я думаю, я обобщу, что частные космические компании готовы приступить к решению задач государства и госкорпорации «Роскосмос» в современных условиях и вызовах и потребностях. Как пример, низкоорбитальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли и космические аппараты автоматической идентификационной системы судов, созданные АО «Ситроникс», запущены и функционируют на орбите. Более того, создан сервис идентификации судов, который представляется Росрыболовству. Это замена ушедшего «Маринтрафик». А данные дистанционного зондирования Земли переданы в госкорпорацию «Роскосмос» для оценки и, по предварительным данным, прошли ее. Основной проблемой является то, что ни одна частная космическая компания самостоятельно не в состоянии профинансировать создание полноценной группировки космических аппаратов. А нормативно-правовая база и механизмы государственной поддержки частных космических компаний в настоящее время отсутствуют. Поэтому от лица всех частных космических компаний хотел бы попросить вас, Владимир Владимирович, дать поручение откорректировать нормативно-правовую базу и предусмотреть механизмы финансирования частных космических компаний.
Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний, вот сколько их, 6 человек были. Вот сейчас они мне об этих проблемах подробно рассказывали. Поэтому я полностью разделяю ваши озабоченности, озабоченности ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании вот к этой важной совместной работе. И, конечно, нужно создать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, рынок надо создать. С тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере. И часть средств, думаю, надо направлять не впрямую в те даже государственные компании, которые что-то производят для космоса, а направлять государственные ресурсы тем, кто потребляет эти услуги, чтобы они могли заказывать и повысить роль заказчика во всей этой истории. Но, повторяю еще раз, самое главное — создать условия, рынок, чтобы был. так, чтобы платили за эти услуги. Ну, первые шаги надо сделать, а потом, уверен, дело дальше пойдет. И тогда будет интересно с коммерческой точки зрения там работать. И вот мы по этому пути пойдем, даже сомнений нет. Сейчас только с коллегами вот говорили на этот счет. Мы их понимаем, слышим. Больше того, заинтересованы сами в том, чтобы совместно работать. Разработки-то такие уникальные просто. Уникальные. Причем в самых разных сферах, не только в сфере дистанционного зондирования Земли, но и по другим направлениям. Специальные задачи даже решают в сфере безопасности. Ну, чрезвычайно важно. Обязательно будем это делать.
Спасибо. Угу. Здравствуйте. Степанченко Макар, инженер первой категории специального технологического центра. В данном вопросе я полностью поддерживаю Всеволода, да, от лица СТЦ, потому что вопрос действительно актуальный как для нас, как и для всего частного космоса. Но хотел бы также добавить, что сейчас активно развиваются группировки дистанционного зондирования Земли и связи за рубежом. Но у нас такое развитие идет не очень активно. И эти группировки очень важны, и мы по мировому опыту видим то, что существует уже успешный опыт взаимодействия частных компаний с государством по развитию данных систем, ну вот как, например, Starlink и подобные. И наша компания не исключение. Мы также проводим сейчас инициативные проекты по развитию малых космических аппаратов дистанционного зондирования с радиолокационным как раз мониторингом. Уже выявили 5 аппаратов, которые успешно сейчас проходят летные испытания, показывают характеристики не хуже, чем зарубежные аналоги, и обладают...
Надо лучше.
Ну, мы стараемся как раз-таки. И что очень важно, обладают унификацией по узлу.
Это, извините, пожалуйста, что перебиваю, но это вот принципиально. Настрой должен быть такой, внутренний настрой, лучше. Нет, тогда будет выше конкурентоспособность. Нет, если будут такие же, что вы там с учетом всех геополитики будут отсекать, а будет лучше, дешевле и по качеству лучше, будут брать, несмотря ни на какие разногласия в политической сфере. Ну, вот как да. Сегодня в космосе сотрудничество-то идет, вот, несмотря ни на какие проблемы. А сотрудничество в космосе МКС работает. Да?
Ну да, мы как раз усердно работаем.
Да, поэтому нужно, чтобы всегда было лучше. Тем более в такой сфере, как эта. У нас есть возможности быть лучше.
Да. И мы сейчас как раз-таки показали то, что испытания действительно успешные, то, что наши аппараты летают и хорошо, правильно функционируют. И мы готовы развивать это направление, готовы предлагать какие-то новые решения, но действительно, как говорил Всеволод, без поддержки и внимания со стороны государства мы не сможем развернуть достаточно масштабную группировку для того, чтобы это действительно выполняло полный функционал по всей, возможно, даже планете. И ну, от лица и СТЦ, и в принципе частных компаний, действительно, я хотел бы попросить вас как-то, может, подтолкнуть на развитие данных взаимодействий между государством и частными компаниями и поддержать нас.
Спасибо. Так и будет, я уже об этом говорил. Но кроме всего того, что было сказано чуть раньше, могу только добавить, что вот сейчас только обсуждали возможности предоставления льготных кредитов через Промсвязьбанк, да? Через Промсвязьбанк. Вот там, думаю, что сегодня об этом сейчас на совещании тоже поговорим. Ну, вот самое главное, дешевый финансовый ресурс. Постараемся его тоже обеспечить.
Спасибо большое. Угу.
Предлагаю передать микрофон нашим девушкам. Они у нас тоже горят желанием
давно
общаться. Да. Любовь Шеляева, АО «Российские космические системы» и Ирина Есенеева, РКК «Энергия».
Добрый день, уже вечер, Владимир Владимирович. У нас вопрос о сохранении развития компетенции в отрасли путем сохранения и удержания кадров. На сегодняшний день, как вы уже говорили, в Роскосмосе сосредоточены такие компетенции, высокотехнологичные, ресурсоемкие, как развитие и эксплуатация космодромов, пилотируемая космонавтика, создание больших сложных геостационарных аппаратов и, конечно, научный космос. В частных компаниях, я думаю, в ближайшие годы как бы это не получится, компетенции развивать, потому что очень ресурсозатратно. И они требуют большого коллектива ученых, высококлассных инженеров, которые формируются не за один год, а складываются годами, иногда десятилетиями, и передается опыт из поколения в поколение. Но, к сожалению, на сегодняшний день в отрасли происходит уход большой кадров. Например, из моего коллектива только за текущий год ушла четверть сотрудников. Не уходит кто в коммерцию, кто в частные космические компании, потому что на сегодняшний день, к сожалению, заработные платы не такие конкурентоспособные в Роскосмосе, как в коммерции. И зачастую мы получаем в 2-3 раза ниже зарплату, чем могут платить коммерческие компании. А молодые инженеры, которые отучились 6 лет в ВУЗе, освоили такие сложные инженерные специальности, иногда получают меньше, чем курьеры на рынке. И мы переживаем, что в ближайшее время действительно в отрасли будет кадровый голод большой и не будет возможности развиваться в космической сфере. Можем ли мы рассчитывать в ближайшее время на какие-то кардинальные изменения в части оплаты нашего труда?
Да. Ну, насчет курьера на рынке, думаю, что загнули, конечно, но в среднем, конечно, по соответствующим регионам это получается где-то в районе среднего, даже чуть ниже среднего, а должно быть выше. Согласен. Вот, и мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже как-то, ну, даже не ожидал, когда смотрел материалы к сегодняшнему совещанию, которое будет, даже немножко был удивлен, потому что у нас для отдельных направлений высокотехнологичной деятельности там существует определенный порядок. Вот, ну, знаете, там в научных учреждениях там к рынку, к средней зарплате по региону должны получать столько, 100, там, 200%. Но это, конечно, тоже важнейшая сфера. Даже не понимаю, как мы упустили. Согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно над этим думать, и нужно двигаться вперед. Обязательно будем это делать.
Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Есенеева Ирина, инженер первой категории РКК «Энергия». Сейчас крайне остро стоит жилищный вопрос для молодых специалистов. Вот мы с мужем молодая семья, работаем более 5 лет в отрасли, задумываемся о детях, но своего жилья пока нет. Мы пытались взять ипотеку в небезызвестном банке, поддерживающий нашу отрасль. Но банк одобрил крайне низкую сумму под высокий процент. И на эту сумму сейчас не купите даже однушку в старом фонде в Королеве.
И под какой процент, интересно?
14-15%. И на первый взнос нет возможности сейчас быстро накопить. И такая проблема у многих молодых специалистов нашей отрасли. Собственно, можно ли сделать льготную ипотеку для сотрудников космической отрасли, снизив процентную ставку и требования по первому взносу? И очень важно, как на новостройке, так и на вторичное жилье, потому что в Королеве сейчас большая проблема с новостройками. В основном вторичка. Вот. Я считаю, что мы решаем важные задачи для страны и очень хотим заручиться вашей поддержкой в решении данного вопроса. Спасибо.
У вас действительно многовато, 14%, хотя мы создали целую шкалу, там, начиная от 2%, знаете, да, для отдельных категорий и по отдельным территориям, да, и кончая там, и там дальше и 3, и 5, там, и так далее. Ну, для космической отрасли, конечно, должна быть своя система льготирования. Точно. Сейчас не буду говорить конкретных цифр, потому что было бы некорректно. Это нужно с правительством обсуждать, с Минфином прежде всего, сравнивать там различные условия. Но то, что для космической отрасли, имея в виду ее важность для страны, для государства, ее как бы потенциал и перспективы развития, нам, конечно, нужно здесь кадры удерживать. Молодых специалистов. Это совершенно очевидно. А жилье – это один из фундаментальных показателей привлекательности работы. Обязательно подумаем на это.
Спасибо, да, большое.
Очень важно. Ну, кстати говоря, вот вы сказали, что уходят в частные
компаний, которые занимаются тоже проблемой космоса. Видите, все-таки частный бизнес развивается. У нас уже 150 компаний, которые занимаются. Это маловато пока. Но совсем недавно было только 5-6. За несколько лет их стало 150 компаний, которые занимаются этим видом деятельности, космической деятельностью. Так что будем двигаться обязательно.
Спасибо. Немножко добавлю. Не хотелось бы уходить в другую отрасль. Хотелось бы поддерживать отечественную космонавтику и непосредственно то предприятие, на котором я работаю.
Но курьером на рынке не хотите работать, несмотря на высокие заработки.
Ну, если будет введена поддержка, естественно, было бы легче поддерживать нашу отрасль. Спасибо.
Я обязательно подумаю. Я просто вам обещаю. Обязательно поработаем над этим. Так же, как и над этим самым, над созданием такой социальной сферы на космодроме, там, рядом с космодромом, на Циолковском в городе и так далее. Вот, договорю, можете поверить, вот сейчас, когда был, сам поднял этот вопрос в разговоре с коллегами-то. Да? Да. Вице-премьер, врать не будет. Большой начальник.
Вот мы верили. Да. Ну, мы хорошо идем.
Причем инициативно. Сам. Я говорю, слушайте, а что там для ребят есть, для молодых? Ну, как бы, вот, ничего особенного нет. Ну, вот мы говорили, там дороги хорошие. Вот то, что, это, на мой взгляд, это может быть интересно, когда Сибур, там, Газпром делает, они тоже для себя там что-то делают. И я им сказал, да, слушайте, ну, давайте вместе объединять. Дороги хорошие, там, можно какие-то, ну, в отдельных на местах создавать какие-то привлекательные центры во всех этих местах, точнее, чтобы можно было куда-то и передвинуться, куда-то переехать, не сидеть на одном месте. Ну, чтобы движуха была, как говорят.
Ну, на правах намека могу еще намекнуть, поговорить с РЖД.
Они же там. А что РЖД?
Существуют станции, существуют пути. Соответственно, для того, чтобы ходил поезд, нужно просто экономическое обоснование, либо дотация, либо волевое решение.
Что? Ну, поподробнее, что РЖД?
Ну, в настоящий момент проект железнодорожного сообщения с Циолковским не реализован и во многом из-за позиции отдельных специалистов РЖД. Я не могу тут уже за топ-менеджмент отвечать. Тут мы, как молодые специалисты, по низам общаемся.
А что там РЖД? Какие проблемы решит? Там полоса скоро будет. Полоса уже готова. Самолет будет летать.
До Благовещенской на электричке, например, вот так же, как в большинстве регионов, на дизеле по выходным ребятам было бы намного удобнее ездить, чем своим ходом. В этом
вот
плане.
Местные как бы.
Да. Угу. Потому что сейчас-то и все поездки, они именно вот магазин обратно.
Я переговорю с Олегом Валентиновичем.
Боюсь, меня больше на события РЖД звать не будут.
Будут. Не переживайте, будут.
Хорошо. Ну, не знаю, возможно, заключительный вопрос, возможно,
пожалуйста,
нет.
Пожалуйста, нам на
Платонов Олег, быть. Центр подготовки космонавтов.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, я Платонов Олег Владимирович, космонавт-испытатель Роскосмоса, Центр подготовки космонавтов. 5 лет назад я прошел отбор в отряд космонавтов, и все эти годы прикладываю максимум усилий, чтобы подготовиться к будущим космическим полетам. Можно сказать, что я живу этим делом. Я все специалисты нашего центра, отряд космонавтов. В крайнее время мы все очень переживаем, куда же мы будем летать дальше, когда закончится программа полетов на Международную космическую станцию. Нам нужны новые корабли, нужна новая орбитальная станция. В связи с этим мы все хотим попросить вас всячески поддержать создание российской орбитальной станции, так называемой РОС. Конечно, есть понимание, в какой ситуации мы сейчас находимся, в каких условиях. И у меня вопрос, хватит ли ресурсов у нашего государства, у России, желания и воли, чтобы не допустить перерыва в полетах наших людей, наших космонавтов в космос и вообще реализовать все намеченные планы в области космоса?
Спасибо. Первое, я думаю, что самое главное – это мы все должны понимать, и правительство должно понимать. А на самом деле понимание такое есть, что без пилотируемой космонавтики мы развивать эффективно космос и космические услуги не сможем. Первое. Второе. и тоже не менее важно. Делать нужно все своевременно. Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит и технологические, технические, то тогда может возникнуть вот этот разрыв в пилотируемой космонавтике. Но сегодня тоже будем как раз об этом говорить. Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появлялся постепенно и, в конце концов, появился в нужный момент не один сегмент, а именно вся станция. На один из этих сегментов мы уже сегодня смотрели. Когда он может быть выведен? Да, в 27-м году уже первый сегмент должен быть выведен на орбиту.
Спасибо.
Вам спасибо. Очень обнадеживает. Ну, Владимир Владимирович, мы работаем над ошибками, поэтому следующий человек хочет сделать лучшую в мире ракету. Кветкин Александр, РКЦ «Прогресс».
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Как меня уже представили, зовут Александр Кветкин, начальник сектора в главном проектном отделе по ракетным носителям «Прогресс». Сейчас в мире существует тренд на выведение космических аппаратов с использованием многоразовых ракет-носителей. И мы тоже работаем над разработкой такой ракеты. Называется она «Амур». Будет использовать экологически чистые компоненты топлива, сжиженный природный газ и жидкий кислород. Запуски будут происходить с космодрома «Восточный». Будучи участником данного проекта, хочу отметить, что он связан с необходимостью внедрения новых технологий, отработки посадки первой ступени, а также создания многоразового двигателя для первой ступени. Мы понимаем, что в настоящее время наша спутниковая группировка активно развивается, а значит, уже сейчас нам нужен многоразовый носитель «Амур». Однако секвестирование Федеральной космической программы снижает темпы разработки. Подскажите, есть ли возможность помочь в продвижении многоразовой ракетоносителя? Спасибо.
Юрий Иванович, вы подговорили, да? Понятно. Значит, но это не секвестирование. Там идет определенное ужимание там, значит, отдельных статей бюджета. Но в целом бюджет у нас большой, надежный, сбалансированный. Все зависит от готовности отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению каких-то там сегментов своей работы. То, о чем вы сказали, очень важная работа. Очень важная. Потому что конкурентоспособность отрасли в целом, ну, в данном случае, то отрасль, о которой мы говорим, где вы работаете, зависит в значительной степени от стоимости 1 килограмма, выведенного на орбиту. Да, от этого и все, все остальное. Ну, не все, но очень много. Есть, конечно, такая содержательная часть, но, которая связана непосредственно там с качеством аппаратов, которые мы выводим, с решаемыми, с теми задачами, которые они в состоянии решать на орбите и так далее. Но все-таки от стоимости килограмма, выведенного на орбиту, очень многое зависит с точки зрения конкурентоспособности. Поэтому такой аппарат, о котором вы сказали, ракеты, значит, многоразовое использование, тем более на сжиженном природном газе, ну, конечно, она очень востребована. Причем востребовано и в, как говорят, в народном хозяйстве, так и с точки зрения решения некоторых вопросов в сфере безопасности. Поэтому, конечно, мы работать будем, посмотрим на предмет того, что там сократили. Юрий Иванович, что там сократили объем? Там, ну, сократили финансирование? Нет, жаловаться надо всегда. Больше дадут, проси больше, дадут меньше. Ну, надо просить. Вот, поэтому, ну, напомните мне, пожалуйста, ладно? Это важная работа. Ну, вы нас слышали, наш диалог. Да? Не бросим такую работу, она востребована.
Спасибо большое. Угу.
Спасибо, ваши ответы обнадеживают. Поэтому вопрос о наболевшем. Денис Демин, НПО имени Лавочкина.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Демин Денис, начальник проектного конструкторского отдела МПО «Лавочкина». И у меня вопрос про Луну-25, которая сегодня уже упоминалась. У нас этот аппарат делался во многом молодой командой, которая вот была сформирована как раз под этот проект. И нештатная ситуация, которая произошла, она, конечно, нас всех очень сильно расстроила, то, что мы не смогли...
Меня тоже, честно вам скажу, так было обидно.
Да, но мы, с другой стороны, понимали то, что этот путь пройти без ошибок будет очень сложен. У нас был огромный перерыв, практически 50 лет. Были во многом новые технологии, нужно было восстанавливать, создавать новые компетенции. И команда, которая этим занималась, она сейчас руки не опустила, она тщательно анализирует ошибки, которые произошли, технические решения, которые планируются для дальнейших миссий. И это нам вселяет уверенность в последующей миссии. Сейчас у нас вот в планах Луна-26 – это орбитальный аппарат, и Луна-27 – это посадочный аппарат. Но очень важно не дать этой команде разбежаться, закиснуть, потерять вот эти компетенции, которые сейчас были приобретены на практике, на такой дорогой ценой. Соответственно, для этого нельзя ни в коем случае допускать перерыва в развитии лунной программы, чтобы не было вот этого... То, что мы опять 10 лет ничего не запускаем, потому что мы снова потеряем эти накопленные компетенции. Соответственно, вопрос, будет ли дальше поддерживаться отечественная программа исследований Луны. Давайте не останавливаться.
Будет. У нас следующий аппарат запланирован когда? В каком году? В 27-м?
Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево. Есть планы такие на 26-й, но пока 27-й.
Ну вот я не ошибся, 27-й год, следующий.
Он обеспечен финансированием, продолжать будет.
Да. Ну вот, Юрий Иванович подсказывает. Не планируем закрывать. Но ошибки есть, ошибки. Это такая сложная сфера деятельности. Ну, обидно. Всем, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса. Сложные задачи. Все понимают. Тем более, что, как вот Юрий Иванович сказал, в целом уже понятно, что произошло, из-за чего произошло. Поэтому, обидно. Ничего, зато это отрицательный. Все-таки это же опыт, который будет использован в будущем для того, чтобы ошибок не было. Уверенно. Потом у нас и вот промежуточный орбитальный, потом с посадкой. Все будем делать. Там, я знаю, что потом там же никто не прилунялся, да, в этом месте на шапке на эти. Поэтому там Все очень перспективно и интересно. Обязательно будем работать. Лунная программа будет продолжаться.
Спасибо большое.
Ну и с горячим, очень, наверное, я бы даже сказал, горячим вопросом. Юрий Новиков, КБ «Арсенал».
Здравствуйте, Владимир Владимирович. КБ «Арсенал», город Санкт-Петербург. Вот вы частному бизнесу сказали, что надо делать изделия, которые лучше. А я вот так подумал... В принципе, в России сегодня существует единственный в мире атомный ледокольный флот, ну, который открывает для нас стратегически важный Северный морской путь. И, наверное, это самое близкое к параллели тому, чем мы занимаемся. Мы делаем своего рода такой космический атомный ледокол. Я, конечно, шучу. На самом деле наше предприятие разрабатывает транспортно-энергетический модуль с ядерно-энергетической установкой мощностью 0,5 мегаватта. И такая мощность, она не только позволит долететь до самых отдаленных уголков Солнечной системы, но и позволит запитать аппаратуру, которую раньше мы даже в космос не отправляли. И, к сожалению, вот сейчас идет аванпроект, государственный контракт есть только на аванпроект. Это значит, что дальнейшая судьба этого изделия все еще не определена. Но мы уже сегодня экспериментально доказываем возможность создания ключевых элементов и систем. Так, например, система преобразования энергии, сложнейшая газотурбинная установка. А в мире на бумаге даже таких проектов просто не существует. Но вот придет 24-й год, закончится госконтракт на аванпроект, и что будет дальше? Ну, конечно, этот проект связан с высокими техническими рисками и требует серьезного финансирования со стороны государства. Но если мы остановимся, сделаем такую паузу, то мы можем не только потерять время, но и преимущество. Пока мы первые, это безусловно. Владимир Владимирович, можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку этого амбициозного проекта? Спасибо.
Можете. Потом могу вам рассказать анекдот на эту тему, но то вдвоем только. Но этот анекдот не соответствует нашим реалиям. А реалии заключаются в том, о чем вы сказали. А именно, мы первые по этому направлению. И все остальные у нас за спиной. Мы впереди. И поэтому, да, а тема очень важная. Сейчас тоже на выставке об этом тоже говорили. Немножко так. Но освоение дальнего космоса, оно без этого, наверное, просто нереалистично, невозможно. Поэтому многие наши партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству по этому направлению. Да, но вот эта двигательная установка, она и нам самим нужна будет для освоения космического пространства. И скажем, на те же, может, лунные программы потребуют такого мощного источника энергии и так далее. Поэтому мы, безусловно, будем это делать. Я сейчас просто не знаю деталей, связанных с планируемым финансированием, но мы точно совершенно не бросим эту тему и обеспечим необходимым объемом денег для того, чтобы программа двигалась. 100%.
Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Владимир Владимирович, ну, мы бы с вами еще общались и общались, но мы знаем, что у вас еще впереди совещание, и очень хочется, чтобы там еще вы продолжали решать вопросы в максимально активной форме. От нас хочется сказать большое спасибо, потому что я видел, как ребята переживали перед встречей, как казалось, что наши вопросы пропащие и все шито-крыто у нас никогда не будет. Но вы изменили ситуацию. И главное, что сегодня ребята услышали, что то, чем они занимаются, это для страны полезно, и что страна о наших проблемах тоже переживает.
Я уверен, что когда они выбирали свой жизненный путь, они как раз исходили из того, что это важно и интересно. Если наша встреча подтвердила вот этот тезис, что мне очень приятно. Значит, хотя бы отчасти цель сегодняшней встречи в этом смысле достигнута. Но она не завершилась, потому что вот там коллега сидит, руку поднимает, хочет что-то сказать.
Владимир Владимирович, спасибо вам большое за возможность задать вопрос. Вопрос будет о пилотируемых полетах с Восточного. Когда мы выбирали орбиту для РОС, мы исходили из того, что все запуски будем осуществлять с российского космодрома. Но запускать с Восточного наш старый проверенный «Союз» мы до сих пор не можем. На Восточном есть ряд проблем, они решаемы, но нам говорят, проще отказаться от старого корабля. Вот на «Рос» решено летать только на новом корабле. Но «Союз» тоже имеет свою нишу. На «Рос» будут востребованы оба корабля. Владимир Владимирович, можно ли поднять вопрос о доработке старта на Восточном, и чтобы летать с нашего космодрома? Я, как баллистик, дам один аргумент. У нас с Байконура потеря выводимой массы будет существенная, 600 килограммов. Да, и в этом смысле было бы...
Мы сейчас только с Юрием Ивановичем об этом говорили. Мы будем двигаться в этом направлении. Юрий Иванович, когда у нас стало там будет готово?
Да. На горе. Но вопрос поднят абсолютно правильно. Вы помните, сказали вам, что у нас риски как раз с пилотажем связаны с единственным стартом на Байконуре. Вот с коллегами проработаем, там проблема в системе спасения. Она по-другому должна работать, чем в Байконуре. Но если мы найдем решение, это целесообразно сделать. А
да. Возьмите, пожалуйста, микрофончик. Да?
Вообще интересно, Никит, ты же мой студент. Я тебя учил. Владимир Владимирович, там какая ситуация? У Восточного действительно есть одна проблема для орбит вот наших экваториальных на 51 градус, на которых летает МКС. Мы только стартуем и сразу оказываемся над Тихим океаном. Если мы стартуем с Байконура, у нас над Тихим океаном буквально 11 секунд. И, что называется, тут задачи спасения решаются. Потому что все задачи спасения обычно это там, где разделение ступеней. Там вот все эти неприятности возникают. РОС полетит, как я вам докладывал, по полярной орбите. Это другое наклонение. И там мы проходим, ну, не над очень хорошими, но нашими территориями. там земля.
Как это не надо, очень хорошим? Если наши, значит, очень хорошие.
Ну, болото. Там болото. Там дальше, когда выходим в зону Северного Ледовитого океана, там просто холодно. Вот. Но там не 5 баллов Тихого океана, и поиск осуществляется существенно проще, потому что есть аэродромы посадки там. Мы это дело посмотрели, и с восточного, конечно, мы, так сказать, готовы запускать именно вот на нашу вот эту вот предполагаемую полярную орбиту 96 градусов. Поэтому, да, надо действительно, но вот мы продолжаем же с МКСом работать. Очень верим, что при бережном отношении к старту на Байконуре мы сможем продолжить все эти работы. Но если возникнут, вот как я говорил, какие-то чрезвычайные ситуации, когда уже трудно будет восстановить, то надо будет думать о некой системе спасения над Тихим океаном. Если летать к МКСу?
Ну вот, ответ от вашего бывшего преподавателя получен. Но это для вас бывший преподаватель, а для меня последний и первый авторитет. Мы будем прислушиваться к мнению специалистов. Конечно.
Коллеги, теперь я на всякий случай согласую.
Пожалуйста.
Добрый день. Секундочку, прям совсем маленький вопрос. Меня зовут Афонин Александр, АО «Композит», ведущий инженер-конструктор. У нас в России сейчас существует проблема для молодых специалистов. Нам сложно реализовать себя. Соответствующим образом, и дело тут не только даже в нормативке или в проблемах бюрократии, про которые мы сегодня говорили, для того, чтобы проект был замечен и поддержан, нам нужен масштаб всей страны. Да, сейчас существуют различные локальные площадки, грантовые истории, университетские, региональные, но если мы хотим прорыва, если мы сегодня им прыгнуть послезавтра, потому что завтра уже прыгают китайцы и другие космические державы, нам нужен, соответственно, как я сказал, масштаб всей страны. Примером реализации такой идеи может служить национальный проект технических, национальный конкурс технических проектов ракетно-космической отрасли. Такая уникальная площадка, где молодые специалисты смогут встречаться, обмениваться идеями и генерировать уникальные продукты. Такой большой котел с новыми идеями. Вот. И, соответственно, если эти победители этого конкурса будут в дальнейшем поддержаны грантами, мы очень быстро пойдем вперед. У меня даже сейчас в голове родился девиз для такого конкурса. Каждое дело движется людьми, горящим желанием это самое дело двигать. Как вам такая идея? Поддерживаете такой конкурс?
Идея хорошая, слоган какой-то длинноватый. Но...
поработаем.
Да, отрубите и сделайте ярким. Но сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая. А? Валерьевич, надо поддержать. Это у нас, знаете, у нас много хороших начинаний вот, в различных сферах, связанных с поиском наиболее перспективных предложений и людей, которые эти предложения формулируют, имея в виду важность и значимость отрасли, конечно, можно и нужно организовать. Давайте сделаем это. Интересно, почему нет? С удовольствием, я думаю, что это будет привлекать внимание тысяч людей. Вот, и поднимать престиж
на этой
космической деятельности. Да? Правильно, правильно. Хорошее предложение. Спасибо.
Спасибо большое. Угу.
Да, ну, будем заканчивать. Ладно, потому что там большие дяди сидят, ждут, будут на вас сердиться.
Раз, раз. Да. Добрый вечер, благодарю за то, что могу задать вопрос, завершить. Итак, я Хайруллин Ильнар, я студент Самарского университета, прохожу практику в энергии. И у нас есть факультет ракетно-космической техники, где обучаются граждане РФ и граждане других стран. Это Средняя Азия, Африка, Южная Америка. И многие из этих людей – это амбициозные ребята, которые приезжают через полмира сюда, обучаются, заканчивают бакалавриат, заканчивают магистратуру, участвуют в научных конкурсах, участвуют в волонтерских мероприятиях. Но при этом после выпуска они не могут продолжить работу в сфере космической, потому что в их стране промышленность не налажена.
Молодец. Цап-царап. Забирать надо талантливых ребят. Конечно, надо забирать.
Да, и мое предложение такое, что поскольку их страны не могут пока производить космическую технику, но при этом они люди горящие. Почему бы не создать научные резервации здесь?
Резервация — нехорошее слово. А привлекать молодых специалистов, талантливых, нужных, нам почему нет?
Да, к примеру, так делают НАСА, которые собирают команды иностранцев, те работают над какими-то локальными проектами своими. К примеру, это могут быть создание космических аппаратов малых для их же стран, допустим. Да. Они могут просто обрабатывать заказы.
Точно, точно, согласен. Хорошая идея. Абсолютно точно. Вот, тем более, что люди приехали, у нас живут уже несколько лет, язык знают. Конечно, если действительно талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, ну, конечно, да. Больше того, даже поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей. Абсолютно полностью согласен. Спасибо за идею. Абсолютно. Значит, обязательно надо этим заняться. Спасибо.
Спасибо, Дава.
Спасибо вам большое. Я хочу вам всем пожелать успехов в той очень интересной сфере деятельности, которую вы для себя выбрали. Конечно, она сложна, многообразна, ну, связана со многими рисками даже. Ну, я имею в виду там, не только для космонавтов, но и для тех, кто занимается сферой освоения космоса, потому что технологические и технические риски, вот как у нас сейчас вот мы говорили о Луне-25, они же тоже... Это что же риски, правда? Люди там годами посвящают себя решению какой-то задачи, а потом тук, и чего-то не так пошло. Это же все наносит такую рану, такую серьезную. Особенно если люди амбициозные, стремятся к достижению конкретного результата. Но это интересно. Интересно и очень востребовано. Я искренне желаю вам успехов. Потому что от вашего успеха, это не пустые слова, в значительной степени зависит успех технологического развития страны. А это жизненно важная вещь для будущего России. Вам спасибо за то, что вы пришли в отрасль, за то, что вы болеете проблемами и интересами отрасли. И искренне желаю вам успехов.
Владимир Владимирович, спасибо вам. Мне кажется, таким маленьким эпилогом нашей встречи может быть Василий Теркин. Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не умрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Спасибо, мы будем работать.
Спасибо, что и Василий Теркин вспомнил тоже.